Добрый день! Сегодня мы приехали в так называемую Спасскую Слободу. Название уже практически утеряно. За моей спиной храм 40 севастийских мучеников. Этот приход в конце 18-го, начале 19 века признали, как бы сказали сейчас, нерентабельным. И вот его отстоял такой отец Петр Вильяминов, герой 812 года, неизвестный герой. И вот как раз с историей храма и с его настоятелем я вас приглашаю познакомиться. Итак, храм 40 севастийских мучеников.
Отец Петр был замучен французами и погребен на кладбище Новоспасского монастыря. Его тело, по свидетельству очевидцев, долгое время не подвергалось тлению. Все радости и горести долгой многовековой жизни по соседству храм и монастырь переживали вместе. Как и восстановление, можно сказать, все время рука об руку. Сейчас мы видим отреставрированную колокольню Новоспасского монастыря, архитектурную доминанту Таганского района, да и всей Москвы. Колокольня Сорокосвятской церкви поднялась, можно сказать, тоже из небытия. Первый ее колокольный ансамбль используется сегодня для обучения звонарей, а нынешнему звонарю Сорокосвятского храма помогает современная электронная система. Но мы идем в храм, и нас встречает настоятель, отец Илья.
Мы давайте за простоту сегодня и поэтому винегрет. А как вы вообще готовитесь к престольному празднику? Ну, винегрет все знают, никого не удивишь.
Ну, да.
Сварили картошку, значит, у нас уже вареная морковка, все, что есть, в принципе. Отец Илья, выбирайте работу.
Ну, давайте вот морковку я возьму.
Давайте.
Да. И попытаемся ее порезать.
Вот можете охарактеризовать, какой у вас приход здесь? Какой вот храм, как вы его ощутили? Оторвавшись от Новоспасского монастыря или нет?
Вы знаете, дело в том, что я одновременно уже был все время и благочинным Новоспасского монастыря, и в то же время настоятелем храма. И все это как бы на одной площади. И владыка Алексей здесь у нас служил раньше на престольные праздники когда-то. Поэтому мне это было вовсе не сложно. Из братьев, так сказать, я имел живое общение, потому что все они уже приходили сюда и проходили через меня, как благочинного, как Ризничева. Площадь-то одна.
История этих 40 севастийских мучеников. Потому что вот стражник, да, увидел правду этих людей, вставших.
А вы знаете, почему
вот
40?
Встречались ли в вашей жизни такие примеры, когда хочется выйти на этот лед? И ты понимаешь, что у тебя вот выбора другого нет, только следовать вот этим путем?
Конечно, вы знаете, сейчас, в наше время, человеку несложно пойти в храм. Он сел на метро, сел на машину, сел на троллейбус, вот он уже в церкви. А в советское время было мало храмов. И я сейчас помню, что даже перед Пасхой стояли оцепления из комсомольцев и в церковь не пускали. Я со своей бабушкой пошел в храм, где был настоятель мой дед, а впереди стояла шеренга из молодежи комсомольской. И бабушка вцепилась в мою руку, а меня от нее буквально оторвали. Ее в сторону храма отшвырнули, меня в обратную сторону храма. Так что в те времена своего рода подвигом было исповедовать свою веру.
Ну вот такие примеры у вас были перед глазами, вообще
были,
реальные?
Были. Это были примеры еще старого духовенства, друзей моего деда, которые прошли ссылку и лагеря. Да что там говорить, мой дед ненадолго побывал в тюрьме, до того, как он стал священником, за то, что когда он был еще молодым человеком, пел в церковном хоре, он с афишной тумбы сорвал антирелигиозный плакат. За это он месяц просидел в тюрьме. Говорю, в тюрьме, говорит, вместе со мной сидели такие интеллигентные люди. Такие интеллигентные люди.
Так.
Так что в те времена был подвиг исповедовать свою веру.
Новая рубрика, как раз утварь. Что же мы сегодня увидим? С чем вы нас познакомите?
Это уже касается основных блюд. То есть, ну, не супов, правда, а вторых, скажем так. И закусок. допустим, сервировались закуски к обеду, и для каждого из закусочных таких предметов был свой сервировочный предмет. Вот, например, ложечка, которая служила для того, чтобы доставать оливки или маслины. Она с дырочками, вы видите, и, то есть соус не попадал. Вы доставали из рассола, но, так сказать, доставали только ягоды. Вот. Вот это вот, например, ложечка для паштета. Ей набирали паштет. Вот это вот лопаточка для масла, для намазывания.
Да, сколько же длились такие обеды?
И вот это вот, это вилочка, которой доставали сыр с сырной тарелки. Но обеды могли длиться очень долго, и перемен блюд было много. На Руси покушать любили. И надо сказать, что даже вот если мы с вами возьмем и крестьянский быт, несмотря на то, что, в общем, количество продуктов было ограничено, но наши предки, они из этого ограниченного количества умудрялись сделать очень много. Потому что и пироги с начинками различные, кулебяки, и супы. То есть стол всегда, если это был особенно праздничный день, он, конечно, поражал своей щедростью. Вот, ну, что уж говорить об аристократии, которая всегда, так сказать, и народные традиции соединяла с западными, потому что если мы все-таки возьмем вот это вот сервировочное, паштет, это, конечно, блюдо не русское, оливки тоже. Вот, но, тем не менее, значит, вот они на столах аристократии, конечно, были. Вот. За обедом, опять же, все пользовались салфетками, салфеточные кольца были непременным, конечно, атрибутом такой трапезы. Вот. И вот это вот салфеточное кольцо, почему интересно посмотреть? Потому что это русское, оно из кости моржовой, и это Архангельская губерния. Вот как бы что тоже наши делали архангелогородцы, и сервировочные вещи из этого делали. Обычно все знают там шкатулки какие-то традиционные, но и такие вещи они производили. Вот. А это предмет для второго горячего блюда, для того, чтобы оно не остывало. Это судок.
Так и называется, да?
Да, судок. Вот такой вот фарфоровый судок. И он накрывался крышечкой. Но чтобы тоже там вода особо не скапливалась, конденсат, то в крышечке есть
дырочка,
дырочка, да, чтобы мог пар немножко выходить. Но в то же время фарфор очень толстый, и он очень хорошо держит температуру. И вот еще очень красивая тоже лопаточка, которая предполагалась тоже для, ну, мясных в основном блюд, чтобы можно было кусочек мяса взять и положить в тарелку.
В нашей традиции всегда вот этих собирателей вещей, предметов ассоциируют с героем Николая Васильевича Гоголя. Вы не считаете?
Вы имеете в виду Плюшкина?
Да.
Вы знаете, я бы скорее их все-таки ассоциировала, наверное, с Дон Кихотами больше.
Почему?
Объясню, почему. Потому что они такие беззаветно обычно преданные своему делу люди. И многие из них, ну, сейчас, может быть, их стало меньше таких, но вот та плеяда, с которой мне посчастливилось столкнуться, они иногда могли последние совершенно деньги потратить на то, чтобы купить какой-то артефакт. Причем иногда сейчас тоже вот такая тенденция, что покупают вещи только в идеальном состоянии. Но, на мой взгляд, это не очень правильно, потому что вещи бытовали, и вот эти вот следы бытования, мне кажется, они добавляют аромата вот этим вещам такой вот.
Ну, на вкус и цвет.
Безусловно, да. И надо сказать, что вот старые коллекционеры многие вещи просто спасли.
И... А что может рассказать вещи об эпохе?
Ну, в первую очередь, это, так сказать, проявленный стиль.
Что значит? значит вот старая Москва?
Старая Москва – это, конечно, уклад тех людей, которые жили. Да. Сейчас Москва – это современный огромный город, огромный мегаполис. Таких в мире не так уж и много, где люди живут разных вероисповеданий, разных национальностей. Пожалуй, можно сказать даже, что это даже не совсем город, а это скорее как государство. Как государство в государстве. Настолько велик этот мегаполис. А та старая Москва, купеческая Москва, которая была, она сохранилась и живет в тех старинных храмах в старой Москве, которые остались, в тех старинных домах и особнячках, которые еще стоят и целы на некоторых улочках. Вот, вот это есть осколки той старой, спокойной, богомольной, купеческой Москвы.
Ну, добавляем масло, у нас уже финал, да, практически. Все перемешиваем. Вы знаете, отец Илья, я последние 3 года своей жизни отказалась от соли. И говорят, что это тоже очень полезно. И, вы знаете, только вот когда привыкнув, не испытываешь вот необходимости солить.
А я отказался от сахара.
И ну, от ем, сахарова не, я
и
уже
не
давно.
Пью, и, ничего, и не ем ничего сладкого.
Ну, без сладкого очень трудно.
Вначале, потом человек уже привыкает.
Ну, вот зато у нас все красиво, свекла, морковка.
И вот такое постное блюдо, красивое, нарядное.
Отец Илья, попробуйте, пожалуйста.
Спасибо. Попробую. Вот такое постное блюдо. Яркое, нарядное. Весеннее.
Главное, весело все.
Да.
Никогда не унывать. Часто приходится радоваться?
Приходится часто. Надо радоваться всему. Надо радоваться тому, что Бог нам дал вот эту нашу жизнь, которую мы проживаем. Что мы можем смотреть на красоту природы, на внутреннюю красоту людей, которые нас окружают, за то, что Господь нам дает здоровье, счастье, руки, ноги, голова у нас целая, мы можем Бога благодарить. Вы знаете, ведь первые слова евхаристического канона – это «благодарим Господа», а мы больше у Господа просим. Когда диаконы выходят на ктению, хор поет «подай, Господи», мы все просим «подай, подай». А вот чтобы словословить, это редко. Вот старец покойный Паисий Афонский, который в 94 году скончался, он говорил, что везде можно Бога словословить. Краткое слово, как начинается молитва по святому причине благодарности – «Слава тебе, Боже», чтобы Богу благодарить за все. День начался, мы встали с кровати, перекрестились и сказали тебе, слава тебе, Боже. Один греческий афонский старец говорит, что вот какими словами мы начинаем день, так у нас проходит. И мы, если мы начинаем его с краткой молитвы, с крестного знамения, то и Господь нам в течение дня помогает.
Пойдемте смотреть ваш красивый храм.
Пойдем. Одна из святынь храма – это, конечно, мощи 40 мощей, в которой находится у нас в главном алтаре и выносится на престольный праздник для поклонения. Затем икона святого Спиридона Тримифунского с частью его мощей, которая находится над головой святого. Образ святителя Нектария митрополита Игинского с частью его облачения, которое находится в Никольском пределе. Это великий святой, греческий, современный святой. Ну, конечно, не 21 века, но все равно современный святой. Это и древний образ Сафона Божьей Матери, которая скоропослушница, которая находится в правом пределе. Ну и самое главное, конечно, это, конечно, то, что храм посвящен 40 мучеников, и главный центральный престол его тоже имеет название 40 мучеников по названию храма. Потому что мы знаем, что некоторые московские храмы, они назывались не по названию главных престолов. Вот, например, храм преподобного Пимена Великого. Но Пименовский предел, он правый, а центральный Святой Троицы. Или храм Иллипроков Черкизова. Но главный престол – это Воздвижение, а Иллипрок – это боковой предел. А храм называется по боковому пределу. Есть такие храмы. Но наш же храм, он по главному пределу и называется. В честь 40 всероссийских мучеников. Основная задача церкви – это то, чтобы человек пришел ко Христу. Основная задача – чтобы человек во Христе имел спасение. – Потому что Христос пришел нас научить не нравственности. Может быть нравственным человеком и без веры, и имея другую религию. Основная задача пришествия Христа – это чтобы спасти человека от греха, проклятия и смерти, чтобы человек пребывал с Богом. Вот это самая основная задача есть. А все остальное, оно уже носит прикладной характер. Да.
Мы как-нибудь вас надо попросить и провести нас по старой Москве. Вы многое расскажете. И особенно из того прошлого, которое храните вы из настоящих воспоминаний, не из книжек, а из личного какого-то опыта. Какой совет вам давал дед?
На словах-то он советов особо много и не давал, потому что считал, что человек, когда смотрит, молодой человек, на тех людей, которые являются его духовными наставниками, учителями, должен учиться уже от самой жизни.
Примером.
Примером. Самое главное, чтобы жить вместе с Богом, чтобы Бог был всегда в нашем сердце, и где мы ни находились, в церкви, дома, сейчас мы выйдем из дома, кто-то сядет на машину, кто-то сядет на автобус, кто-то сядет на метро, и где мы ни находились, в метро, в машине, в супермаркете, чтобы мы всегда о Боге помнили. Есть такие замечательные слова в Священном Писании Ветхого Завета, что праотец Енох, он пред Богом ходил. И вот я хотел бы пожелать, чтобы мы все пред Богом ходили, и чтобы мы все были богоносцами, чтобы Господь всегда вот здесь в нашем сердце находился.